Урок 7. Поклонение в образовании. Памятный стих. «Воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Первая книга Паралипоменон, 16 глава, 29 стих. Поклонение является частью природы человека, его натуры, даже падшей человеческой натуры. Мы были созданы Богом как свободные существа, которые будут поклоняться Ему, ибо любят Его и знают, что Он достоин поклонения. Такое поклонение, конечно, было легким в мире перед грехопадением, где люди имели непосредственный доступ к Богу среди творения, не омраченного грехом, смертью и разрушением. Творение, которое мы, знающие только о падшем мире, едва ли можем себе представить. Сегодня, хотя в нас все еще остается врожденная потребность в поклонении, она, как и все в окружающем мире, была искажена грехом. А это означает, что мы, как поклоняющиеся существа, можем в конечном счете поклоняться не Богу или же поклоняться Ему не так, как должно. Следовательно, поскольку поклонение занимает центральное место в христианском опыте, христианское образование должно заниматься вопросом поклонения. Именно эта тема будет предметом нашего исследования в течение этой недели.
Воскресенье, 8 ноября. Мы все поклоняемся. В нас есть нечто, без сомнения, изначально заложенное Богом, некое стремление к поклонению, но, как и все остальное, искаженное грехом. Вначале мы должны были поклоняться только единственному, кто достоин поклонения, нашему Господу и Творцу. Но со времени грехопадения все очень изменилось. Мы все поклоняемся чему-либо или кому-либо. На протяжении всей истории человечества и даже сегодня люди практикуют поклонение. В Древнем Египте некоторые поклонялись фараону. В другие времена, в других странах поклонялись статуям рыб, многоголовых богов, мнимых божеств, а также солнцу, луне и звездам. Сегодня большинство людей хорошо образованы, чтобы склониться перед изображением лягушки, но, по-видимому, не перед изображением святого. Однако вряд ли это означает, что люди, даже светские, не поклоняются чему-либо. Например, деньгам, власти, сексу, себе, рок-звездам, актерам или политикам. Все, что мы любим больше всего, на чем сосредотачиваем основное внимание, ради чего живем, это объект нашего поклонения. И, как предупреждал американский писатель Дэвид Фостер Уоллес, если вы поклоняетесь не тому, чему следует поклоняться, оно съест вас заживо. Что сообщает нам история, записанная в Даниила, 3 главе, о важности истинного поклонения?
Царь Навуходоносор повелел сделать золотого идола высотой в 60 локтей и шириной в 60 локтей и поставить его в долине Дура в области Вавилонской. Разослал царь Навуходоносор гонцов, чтобы созвали они сатрапов, градоначальников, наместников, советников, казначеев, судей, чиновников и правителей всех областей. Пусть прибудут на освящение идола, которого поставил царь Навуходоносор. И вот собрались сатрапы, градоначальники, наместники, советники, казначеи, судьи, чиновники и правители всех областей на освящение идола, поставленного царем Навуходоносором. И выстроились они перед идолом, которого поставил Навуходоносор. Тогда глашатай возвестил во всеуслышание: «Мужи из всех народов, племен и языков, выслушайте царское повеление. Как только услышите звуки рога, свирели, цитра, лиры, псалтири, барабана и других музыкальных инструментов, падите ниц и поклонитесь золотому идолу, воздвигнутому царем Навуходоносором. А кто не пойдет ниц и не поклонится, того тотчас же бросят в пылающую печь». Поэтому, едва заслышав звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтири и других музыкальных инструментов, пали на землю эти мужи из всех народов, племен и языков и поклонились золотому идолу, поставленному царем Навуходоносором. Тут же некоторые из халдеев поспешили выйти вперед и гневно стали обвинять евреев,
Они обратились к царю Навуходоносору и сказали: «Здравствуй тебе, о царь вовек! Ты, царь, издал указ, чтобы каждый, кто услышит звуки рога, свирели, цитры, лиры, псалтири, барабаны и других музыкальных инструментов, пал ниц перед золотым идолом и поклонились ему. А кто не сделает этого, тот будет брошен в пылающую печь. Но евреи, которых ты поставил управлять областью Вавилонской, Шадрах, Мешах и Аветнего, тебя не чтут, о царь. Твоим богам они не служат, и золотому идолу, которого ты воздвиг, не поклоняются». В порыве негодования Навуходоносор велел привести Шадраха, Мешаха и Аветнего, и когда их привели к нему, спросил: «Шадрах, Мешах и Аветнего, это правда, что вы не почитаете моих богов и золотому идолу мной воздвигнутому не поклоняетесь? Если сейчас вы готовы, услышав звук рога, свирели, цитры, лиры, псалтири, барабана и других музыкальных инструментов, пасть ниц и поклониться идолу, которого я воздвиг, сделайте это. А если не поклонитесь ему, вы тотчас же будете брошены в пылающую печь. И какой бог сможет вас спасти, раз вы в моих руках?» Ответ евреев был таков: «Царь Навуходоносор, не стоит нам говорить тебе что-либо в свою защиту. Если нашему богу, которому мы служим, будет угодно спасти нас из пылающей печи и из твоих рук, о царь, он спасет нас. Если же нет, да будет тебе известно, царь, что служить твоим богам мы все равно не станем, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». Навуходоносор пришел в ярость. Лицо его исказилось от гнева на Шадраха, Мешаха и Аветнего. Он велел растопить печь в 7 раз сильнее обычного и приказал самым крепким воинам из своего войска связать юношей и бросить в пылающую печь. Тогда стражники связали тех юношей, и в чем были они, в платье, верхней одежде и всем остальном, бросили в пылающую печь. По строжайшему требованию царя печь раскалили так сильно, что воины, бросавшие в нее Шадраха, Мешаха и Аветнего, погибли, охваченные языками пламени. А трое юношей, Шадрах, Мешах и Аветнего, связанными упали в огонь, бушевавший в печи. Потрясенный случившимся, царь Навуходоносор спешно поднялся и, обратившись к своим придворным, спросил: «Разве не троих мы бросили связанными в огонь?» «Именно так, о царь», — отвечали ему советники. «Но я вижу 4, вот они ходят свободно среди огня. Целы они и невредимы, а 4-й из них выглядит как божество». Сказав это, Навуходоносор приблизился к устью пылающей печи и стал звать: «Шадрах, Мешах и Аветнего, слуги Бога Всевышнего, выходите скорее, идите сюда». И вышли они из огня. Сразу же собрались вокруг них сатрапы, наместники, градоначальники и царские советники и увидели, что огонь оказался невластен над этими юношами. Волосы на их головах не опалены, и одежды целы, и даже гарью от них не пахнет. Воскликнул тогда Навуходоносор: «Благословен Бог Шадраха, Мешаха и Аветнего! Он послал своего ангела и спас рабов своих, которые на него, уповая, приступили слово царя. Они не пощадили себя, лишь бы не поклоняться идолу и не служить никакому богу, кроме своего бога. Вот мой указ всем народам, племенам, языкам. Всякий, кто похулит бога Шадраха, Мешаха и Аветнего, будет четвертован, а дом его превращен в развалины, ибо нет другого бога, который мог бы так спасать». И восстановил царь Шадраха, Мешаха и Аветнего в их высоких должностях в области Вавилонской. От царя Навуходоносора всем народам, племенам, языкам по всей земле: «Мир вам и благоденствие! Угодно мне возвестить вам о знамениях и чудесах, которые совершил в моей жизни Всевышний Бог, сколь величественны его знамения и сколь могущественны его чудеса. Царство его – царство вечное, и владычество его – из рода в род».
3 молодых иудея воспринимали вторую заповедь серьезно, как повелел Бог. В конце концов, это часть 10 заповедей наряду с запретами на убийство, воровство и так далее. Надлежащее поклонение настолько важно, что становится главной проблемой и в последние дни перед вторым пришествием Христа. Таким образом, христианское образование должно включать в себя весь вопрос поклонения. Что это такое? Как мы его совершаем? Почему оно важно и кому мы поклоняемся? Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, с 6 по 12 текст.
«Потом увидел я одного ангела. Он летел высоко в небе, и была у него вечная весть благая, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. Он громко взывал к людям: благоговейте перед Богом, воздайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. «Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и вод источники». Вслед за первым явился в небе ангел второй. Он возвещал: «Пал! Пал великий Вавилон, вином блудной страсти своей напоивший все народы». И еще один ангел, третий, следовал за первыми двумя. Предостерегал он грозно: «Кто зверю и образу его поклоняется, кто клеймо его на лоб свой или руку свою принимает, будет пить тот вино ярости Божией, цельное вино, подаваемое в чаше гнева его. В огне и сере будет мучим он перед ангелами святыми и перед агнцем. Во веки веков будет восходить дым мучения того, ни днем, ни ночью не будут знать покоя, поклоняющиеся зверю и образу его, клеймо с его именем принимающие».
Что отрывок сообщает нам о том, насколько значимым будет вопрос поклонения во время последнего кризиса перед возвращением Христа?
Понедельник, 9 ноября. «И возвещать их своим детям». В ветхозаветные времена псалмы играли важную роль в религиозной жизни Израиля. Их читали вслух, пели, часто в сопровождении музыкальных инструментов, во время поклонения, особенно публичного, которое играло ключевую роль. Израиль функционировал как община, поэтому народ поклонялся вместе. Псалмы — это в основном стихи, тексты песен. Еврейское слово «техилим», переводимое как «псалмы», означает «песни хвалы». И когда мы поем хвалу Богу или делаем что-то другое, мы поклоняемся Господу. Прочитайте книгу «Псалтирь», 77 главу, с 1 по 17 стих.
«Выслушай наставление мое, народ мой, прислушайся к словам уст моих. Притчу поведаю устами своими, тайны древние извлеку. Что услышали мы и узнали, что нам передали наши отцы, от их потомков не скроем. Расскажем поколению грядущему о дивных делах Господа и о могуществе Его и о чудесах, которые Он совершил. Свидетельство о воле Своей Он дал Иакову, установил закон в Израиле. Он заповедал отцам нашим и то, и другое передать их потомкам, чтобы все это было известно грядущему поколению, детям, которым родиться еще предстоит, а те, в свою очередь, говорили об этом детям своим. И это все для того, чтобы они надежду свою возлагали на Бога, дел Его не забывали и следовали заповедям Его. Дабы не были они как отцы их, поколение упрямое и мятежное, поколение с сердцем нестойким и духом неверным Богу. Как сыны Ефрема, что хоть луками вооруженные, в бегство обратились в день битвы. Не сохранили они завет Божий, по закону его поступать отказались. Забыли о делах его и о чудесах его, которые некогда он дал им увидеть. Он чудеса совершал на глазах отцов их в земле египетской, на поле Цоана. Он море разделил, провел их через него, заставил воды стоять стеною. Облаком он вел их днем и всю ночь светом огня. В пустыне он скалы рассекал и водою, словно из бездны, вдоволь поил народ. Из скалы потоки выводил, рекою текла вода. Но они против него грешить продолжали и противились Всевышнему в пустыне».
Какова основная весть отрывка и как она согласуется с вопросом образования и поклонения? Для вести Псалма 77-го существует отдельное определение. В стихе 2 Асаф упоминает о том, как мы будем делиться гаданиями из древности. Словом «гадание» передано использованное в тексте оригинала слово «хида» — загадка, притча, трудное высказывание. В других переводах это слово передано как «тайны». Дело в том, что образование в Израиле обязательно включало в себя преподавание детям историй из прошлого о том, как Господь обращался с избранным народом. Прочитайте отрывок книги «Псалтирь», 77 глава, с 6 по 17 стих.
«Чтобы все это было известно грядущему поколению, детям, которым родиться еще предстоит, а те, в свою очередь, говорили об этом детям своим. И это все для того, чтобы они надежду свою возлагали на Бога, дел его не забывали и следовали заповедям Его. Дабы не были они как отцы их, поколение упрямое и мятежное, поколение с сердцем нестойким и духом неверным Богу. Как сыны Ефрема, что хоть луками вооруженные, в бегство обратились в день битвы. Не сохранили они завет Божий, по закону его поступать отказались. Забыли о делах его и о чудесах его, которые некогда он дал им увидеть. Он чудеса совершал на глазах отцов их в земле египетской, на поле Цоана. Он море разделил, провел их через него, заставил воды стоять стеною. Облаком он вел их днем и всю ночь светом огня. В пустыне он скалы рассекал и водою, словно из бездны, вдоволь поил народ. Из скалы потоки выводил. Рекою текла вода. Но они против него грешить продолжали и противились Всевышнему в пустыне.
Какие конкретные уроки евреи должны были преподавать своим детям? Какова была конечная цель такого образования? Как свидетельствует отрывок, одна из целей образования заключалась в том, чтобы дети научились доверять Богу и соблюдать Его заповеди. Каким образом текст Откровения 14 главы 12 стиха отражает ту же мысль в контексте нашего времени?
Вторник, 10 ноября. В духе и истине. Одна из самых удивительных новозаветных историй о том, как Спаситель служил разбитым душам, это история об Иисусе и женщине у колодца. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 4 главу, с 7 по 26 текст.
«Пришла туда за водой какая-то женщина самарянская. Иисус попросил ее: «Дай мне напиться». Учеников его не было тогда, они ушли в город купить еды. «Как ты, иудей, просишь у меня самаритянки пить?» — удивилась женщина. «Иудеи ведь не имели дел с самаритянами». «Если бы знала ты, что Бог дарует, если бы знала, кто просит у тебя напиться, ты и сама попросила бы его, и он дал бы тебе живой воды», — ответил Иисус. «Тебе, господин, и зачерпнуть-то нечем», — промолвила женщина. «А колодец так глубок, откуда же взять тебе живую воду? Разве больше ты отца нашего Иакова, давшего нам этот колодец, из которого и сам он пил, и его сыновья, и скот свой они поили?» Иисус сказал на это: «Кто эту пьет воду, тот снова захочет пить. Но кто выпьет воды, которую я дам ему, забудет тот, что такое жажда. Вода, которую дам я, станет тем неиссякающим ключом, который будет бить в нем на всем пути его к вечной жизни». «Тогда же мне, господин, попросила женщина воды твоей, чтобы не хотелось уже мне больше пить и не нужно было ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа», — ответил Иисус, — «и вместе с ним приходи сюда». «Нет у меня мужа», — сказала она ему. «Правильно говоришь ты», — заметил Иисус, — «нет у тебя мужа. Было у тебя уже 5 мужей, а тот, с кем теперь ты живешь, не муж тебе, ты правду сказала». «Я вижу, господин, что ты пророк», — удивилась женщина. «Объясни тогда, почему наши предки на этой горе совершали свои богослужения, а вы, иудеи, говорите, что место, где следует это делать, в Иерусалиме?» Иисус ответил: «Верь мне, женщина, недалеко уже время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы ведь самаритяне и не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, недаром от иудеев спасение. Близко время, и даже наступило уже оно, когда истинно почитающие Отца будут в духе и истине поклоняться Ему. Такого Он ждет поклонения. Бог — это Дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в духе и истине». «Я знаю», — отозвала женщина, — «что придет Мессия, то есть Христос. Вот Он и объяснит нам все, когда придет». Тогда Иисус сказал: «Это Я. Я, говорящий теперь с тобой».
Что Иисус сказал самарянке о поклонении? С чего они начали разговор о поклонении? Хотя самарянка пыталась сменить тему, заговорив о поклонении, Иисус использовал ее же слова, чтобы изложить некоторые глубокие истины об этой теме. Возможно, наиболее важными для нашего понимания вопроса поклонения являются следующие слова: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». истинное поклонение Господу должно быть в духе, то есть проистекать из любви к Нему, из личного опыта познания Его. Лишь религия, источник которой в Боге, единственный путь, ведущий к Нему. Чтобы правильно служить Ему, мы должны родиться от Духа Божьего. Это очистит сердце, обновит ум, возродит в нас способность познавать и любить Бога. В таком случае мы будем добровольно повиноваться всем Его требованиям. В этом и заключается истинное поклонение. Это и есть плод действия Святого Духа. В то же время поклонение должно быть и в истине. Нам необходимо иметь достоверные знания о Боге, о том, кто Он и чего требует от нас. Другими словами, учение также важно. Насколько важно, например, знать, что мы поклоняемся Богу, который не обрекает людей на вечные муки в аду. Итак, поклонение включает два элемента. Опыт, который приходит от познания Бога и повиновения Ему, и объективные истины, открытые нам о Боге. Дух без истины может привести к поверхностной сентиментальности, основанной на непостоянных эмоциях. С другой стороны, истина без духа может привести к безжизненному формализму. Следовательно, для подлинного поклонения нам необходимы обе составляющие. Как можно помочь кому-то поклоняться в духе и истине? В каких случаях для разных людей нам может потребоваться более подчеркнуть одну составляющую, чем другую?
Среда, 11 ноября. Благолепие святыни. Прочитайте первую книгу Паралипоменон, 16 глава, с 1 по 36 стих.
Ковчег Божий принесли и поставили его посреди шатра, на место, приготовленное Давидом. И принесли Богу жертвы всесожжения и благодарственные жертвы. Когда Давид совершил жертвоприношение, он благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам, мужчинам и женщинам, по лепешке хлеба, по куску мяса и по виноградной лепешке каждому. Вот кого из левитов Давид поставил служить перед ковчегом Господним, призывать Господа Бога Израиля, благодарить и славить Его. Асафа главным, Захарию вторым, и с ними Ээля, Шемирамота, Эхиэля, Матитью, Элиава, Бинаю, Овед-Эдома и Ээля. Они играли на лирах и арфах, а Асаф — на кимвалах. Биная и Яхазиэль, священники, должны были изо дня в день в назначенный час трубить в трубы перед ковчегом Завета Божьего. В тот самый день Давид впервые установил, чтобы Асаф и его собратья исполняли во славу Господа эту хвалебную песнь. «Благодарите Господа, призывайте имя Его». «Возвещайте среди народов о делах Его, пойте Ему, прославляйте Его, говорите обо всех чудесах Его, гордитесь святым именем Его, и пусть радуются сердца всех ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, стремитесь быть в присутствии Его постоянно. Потомки, слуги Его Израиля, избранника Его, Иакова, сыны, помните о чудесах Его, которые Он сотворил, о знамениях им явленных и о приговорах, которые уста Его изрекли. Он — Господь, Бог наш, Его решения и законы всей земли касаются. Вечно помните закон Его, слова Его, которые Он заповедал тысячи поколений, завет, которым соединил Он себя с Авраамом и клятву Его, что дал Исааку, и Он подтвердил Его Иакову как закон, Израилю как завет вечный. «Тебе дам землю ханаанскую в удел», — сказал он, — «ее в наследие отмерю тебе». Тогда число сынов Израиля было очень малым. Людьми пришлыми были они на земле той, переходили от народа к народу, от одного царства к другому. Никому не позволял он угнетать их, и царям с угрозой говорил: «Не касайтесь помазанников моих и пророкам моим не причиняйте зла». «Пой Господу вся земля, изо дня в день возвещайте, Спаситель Он наш. Поведайте народам о величии Его, всем племенам о дивных делах Его. Ибо Господь велик, и прославлять Его должно, почитать превыше богов всех. Истуканы бездушные все боги народов, а Господь небеса сотворил. Величие, великолепие вокруг Него, сила и ликование в обители Его. Признайте величие Господа народы, признайте славу Господа и Его могущество. Признайте славу имени Господа. Идите к Нему, неся приношения свои. Господу поклонитесь великолепии и святости Его. Да трепещет пред Ним вся земля. Потому и мир стоит твердо, неколебим он. Да радуется небо и ликует земля, да провозгласят народам: Господь — Царь. Пусть шумит и море, и все, что наполняет его, да торжествует поле и все, что на нем, и все деревья в лесу ликуют пред Господом. Грядет он судить землю. Благодарите Господа, ибо он благ, ибо вечно любовь его неизменная. И еще скажите: Бог спасения нашего, Ты и ныне спаси нас из мест пленения нашего, освободи и возврати нас, дабы возблагодарить нам святое имя Твое и хвалиться тем, что можем прославлять Тебя. Слава Господу, Богу Израиля, во веки веков. И сказал весь народ: Аминь. Аллилуйя.
Попробуйте представить себе эту сцену. Какой она была? Торжественной, благоговейной или праздничной, или радостной? Почему она может сочетать и то, и другое? Какие уроки относительно поклонения мы можем извлечь из описанной сцены относительно поклонения и как должны преподавать и даже практиковать поклонение? Местом поклонения была Скиния, где Бог обитал с древним Израилем, и им был открыт спасительный замысел. Таким образом, центральное место в поклонении и обучении поклонению должны занимать Иисус и план спасения, что было предвозвещено в служении Скинии. Все, что Бог совершил для нас, заслуживает восхваления и поклонения, а особенно мы благодарим и прославляем Его за надежду на вечную жизнь, предложенную нам жертвенной и заместительной смертью Иисуса на кресте. Также обратите внимание на благовестническую направленность этого отрывка. Весь мир должен был узнать о Боге Израиля. Прочитайте первую книгу Паралипоменон, 16 глава, 29 стих.
«Признайте славу имени Господа. Идите к Нему, неся приношения свои. Господу поклонитесь великолепии святости Его».
Благолепие святыни? Что это может означать? Подумайте о том, насколько безобразен, вреден и унизителен грех. Нам трудно сейчас представить, насколько злыми, ужасными и унизительными были культовые обряды народа вокруг Израиля. Их практики включали, среди всего прочего, приношение в жертву детей. Без сомнения, эти обряды отражали вероучение людей, которые практиковали их. Древний Израиль, напротив, должен был оставаться святым народом, отделенным от порочных обычаев соседей. Израильтянам надлежало быть святыми в своих сердцах и умах. Именно это наделяло их поклонение смыслом и благолепием перед Богом. Снова и снова ветхозаветные пророки выступали против людей, которые якобы поклонялись Господу, но их сердца были отчуждены от Него.
Четверг, 12 ноября. Идолопоклонство в образовании. Древний Израиль был окружен очень религиозными народами, настолько преданными поклонению и ублажению своих богов, что приносили им в жертву даже собственных детей. Следовательно, истинное поклонение истинному Богу было важной частью защиты евреев от приобщения к окружающему их идолопоклонству и ложному поклонению. Однако, несмотря на все предубеждения, израильтяне не раз перенимали идолопоклонческие практики, против которых их конкретно предостерегали. А что можно сказать о нас сегодня? Почему поклонение истинному Богу, отражающее нашу благодарность и любовь за все, что Он совершил для нас, также важно, особенно перед лицом опасностей современного идолопоклонства. Прочитайте Евангелие от Марка, 7 главу, с 1 по 13 тексты.
Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымыют руки, следуя преданиям отцов. И, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил им: «Верно пророчествовал о вас лицемер Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далеко он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божию, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божию, продолжал Иисус, чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите: „Если человек скажет отцу или матери корбан, что значит, я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь“, вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим, от вас же и исходящим, вы ни во что превращаете Слово Божие, да и много еще подобного этому делаете».
Какой принцип мы находим в стихах с 7 по 9? Как этот принцип следует применять сегодня в контексте христианского образования и опасности ложных учений, которые могут негативно повлиять на опыт нашей веры? Многие из великих интеллектуальных идей в современном мире основаны на натуралистическом взгляде на действительность. Многие дисциплины в современной школе изучают именно с такой перспективы. А это часто означает, что излагаемые преподавателями идеи будут противоречить Священному Писанию. У нас может возникнуть искушение поклоняться теориям, которые были выдвинуты, изучены и реализованы на практике. Мы также можем обожествить блестящие умы основоположников этих идей — философов, ученых, математиков. Проблема заключается в том, что часто такие идеи могут вступать в противоречие с Писанием. Но поскольку в настоящее время их преподают и в их безошибочность верят, люди пытаются внедрить их в христианское образование. Однако единственный способ сделать это — исказить Писание, дабы привести их в соответствие с современными идеями, а это подрывает основы христианской веры. Каковы некоторые из современных популярных верований, противоречащих Писанию, и каким образом мы, как Церковь, можем защитить себя от внедрения их в нашу систему образования?
Пятница, 13 ноября. Для дальнейшего исследования. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Верующие люди не желают внимательно исследовать себя, вере ли они. Ужасно то, что многие опираются на ложную надежду. Некоторые люди полагаются на свой прежний опыт, приобретенный много лет назад, но когда они будут подведены к указанному времени исследования сердец, и всем надо будет иметь ежедневный опыт, то окажется, что им не на что ссылаться. Они полагают, что их спасет исповедание истины. Но только когда они оставят ненавидимые Богом грехи, Иисус войдет к ним и будет вечерить с ними, и они с Ним. Тогда раскаявшиеся люди станут черпать божественную силу у Иисуса, возрастать в Нем и смогут сказать со святым торжеством: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Господу было приятнее, если бы теплые исповедники религии никогда даже не упоминали Его имени. Они — постоянное бремя для тех, кто хотел бы верно следовать за Иисусом. Они — камень преткновения для неверующих и повод для ликования злых ангелов, которые дразнят ангелов Божьих, указывая на кривые пути так называемых последователей Христа. Таковые являются проклятием для дела Божьего как в своей стране, так и за границей. они чтут Бога устами своими, сердце же их далеко от Него». Вопросы для обсуждения. Первый. Прочитайте Евангелие от Марка, 7 глава, с 1 по 13 стих.
«Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников Его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют рук, следуя преданиям отцов и, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили Его: «Почему ученики Твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил им: «Верно пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, когда писал: „Народ этот чтит Меня лишь устами, но сердцем своим далек он от Меня. Тщетно их богопоклонение, человеческим заповедям учат они, как Моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божью, — продолжал Иисус, — чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите: „Если человек скажет отцу или матери карбан, что значит „я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь“, вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим от вас же и исходящим вы ни во что превращаете Слово Божие, да и многого еще подобного этому делаете».
Мы узнали, что основной проблемой ложного поклонения является состояние сердца. Бог не принимает такого поклонения, когда люди чтут Его своими устами, а их сердца далеко от Него. Почему благая весть о подвиге Христа является самым мощным средством, открывающим сердца для истинной любви к Богу? Второй. Подробнее остановитесь на идее поклонения Богу в духе и истине. Возможно ли одно без другого, или истинное поклонение требует и того, и другого? Если так, то почему? Третий. Да, наши сердца должны быть праведными, чтобы истинно поклоняться Богу. Но что это значит? Нужно ли нам ждать, пока мы полностью не соединимся с Господом и наша жизнь не станет совершенной, прежде чем сможем поклоняться Ему? С другой стороны, как истинное поклонение содействует нашему духовному совершенствованию?